«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне ушел из жизни Михаил Тимофеевич Калашников. Это один из великих конструкторов стрелкового оружия, который отдал всю жизнь усовершенствованию отечественных систем этого вооружения. Сейчас решается вопрос, где он будет похоронен. Семья выступает за то, чтобы он был упокоился на Мытищинском военном мемориальном кладбище. А мы сегодня обсудим более широкую, что ли, тему. Судьба Михаила Калашникова, легенда и бренд. И у нас в прямом эфире военные аналитики Александр Широкорад, военный публицист. Здравствуйте, Александр Борисович. Владислав Шурыгин, главный редактор газеты «Журналистской правды». Добрый вечер, Владислав. И у нас на прямой телефонной связи историк Второй мировой войны Борис Соколов и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Первый вопрос Владиславу Шурыгину. Каковы, по-вашему, заслуги Михаила Калашникова в создании новейших систем стрелкового оружия?
Ну, знаете, я, наверное, попытаюсь определить это через некое малое пространство, через самого себя, поскольку все-таки я много лет отслужил в армии. И приходилось проходить все-таки через горячие точки. Я, опять же, помню до сих пор, вот на всю жизнь в мозгах это, наверное, вот впечатано. Помню номер своего первого автомата УБ-089. Вот разбуди в любое время, запишу. Я скажу так, я потом уже много общался как журналист с солдатами разных армий. И как-то даже коллекционировал некие фобии. Вот страшные сны, кому что снится, особенно тем, кто воевал. И есть такой классический сон, который снится почти всем солдатам. Это что он в бою, на него идут враги, а у него отказывает оружие. Я скажу странную вещь. Практически никто. Вот я потом даже через много своих читателей, через аудиторию спрашивал. Практически благодаря Калашникову не существует такого сна для советской армии, для российской армии. То есть никогда в жизни мне не приходило в голову во сне, что оружие может отказать, я имею в виду автомат. То есть, теоретически я знаю, что такие вещи были. Я даже, может быть, за пару раз за свою жизнь был свидетелем нечто того, что происходило с автоматом. Но это было настолько, как бы, экзотика, что, в общем, она не играла роли. Повторюсь, он создал, на мой взгляд, самую живучую и самую надежную систему. Можно много вещей о нем спорить, но для боя, для реального боя, это определяющая категория.
Давайте еще будем спорить. Как раз Александру Широкорадову предоставим слово. Как, по-вашему, какие легенды связаны с возникновением вот автомата Калашникова?
Ну, тут я вынужден немножко сказать об истории. После Крымской войны появились казнозарядные нарезные винтовки. И все стремились стрелять как можно дальше, как можно точнее. И в результате появилась винтовка Мосина, винтовка Маузера в Германии. Они приблизительно одинаковы по своим данным. Но появилась излишняя баллистика. То есть собирались стрелять по колоннам противника, которые будут идти на расстоянии километра или более. А народ хитрый, солдаты стали прятаться в окопы, стали переоделись с попугайской одежды, все различия уланских и гусарских мундиров, переоделись в защитную униформу и так далее, и так далее. Вот уже в Первую мировую войну появилась идея, а нельзя ли создать автоматическое оружие? Вот, и, кстати сказать, вот сейчас возник, тогда мы забежали вперед немножко, это к тому, как немецкие конструкторы, правда, не Шмайсера, Гуга там не было, немецкие конструкторы в фирме Густав и Кария Верке разрабатывали для Советского Союза в 1945-1946 годах крупнокалиберные и обычного калибра самые различные пулеметы. На вооружении они, ни один из них не был. Вы обратите внимание, вот стоит, сидит немец. Все немцы, как видим, в гражданской форме. Почему? Потому что это 46-й год. Снимки 46-го года. Видите, даже прилично одетый инженер. Это крупнокалиберный 12-13-миллиметровый. Вот это 20-миллиметровая пушка на немецком автомобиле. То есть они предлагали самые интересные системы. Но у нас было везде принято в Союзе, что делать. Немцы работали практически везде. Стрелковых, стрелковым вооружением, ядерным вооружением, работали над миноторпедным оружием. То есть везде, везде, везде. И везде их, как бы сказать, хорошо содержали, платили вдвое-втрое больше, чем советским специалистам, но их лишали славы. То есть не было ни одного вида вооружения, который бы был принят при принятии вооружения, говорили, что его делали немцы. Хотя немцы работали везде. И над кометой Сергобери, и над системой обороны Москвы, Беркут, зенитным комплексом работали везде немцы. Но их везде, как бы сказать, оттирали от славы. Я не хочу сказать, не преувеличивать их заслуги, но и нельзя и забывать о них. В чем же дело? Еще в 16-м году Гуго Шмайсер, немецкий конструктор, изобрел пистолет-пулемет. Что такое пистолет-пулемет? Это автоматическое оружие, которое стреляет слабыми пистолетными выстрелами. Но уже во Второй мировой войне выяснили, что это слабое оружие. Это у нас только в кино бегают немцы, в полный рост идут на наши позиции и от живота веером стреляют из пистолетов-пулеметов МП-40 и так далее. На самом деле наши солдаты просто перестреляли бы их с дистанции там 500, 400, 300 метров, поскольку прицельная дальность у всех пистолетов-пулеметов и наших, и немецких была не более 200 метров. И уж на 200 метров попасть в него было весьма проблематично. Вот. И наступила революция в 43-м году, когда немцы через несколько месяцев наши, создали промежуточный патрон, укороченный патрон. То есть взяли винтовочный патрон, укоротили его, уменьшили заряд, метательный заряд, и, кроме того, облегчили пулю. В результате был создан новый, уникальный, так называемый промежуточный патрон, и под него Гуго Шмайсер сделал свой автомат.
Давайте дадим слово Борису Соколову, историку Второй мировой войны. Борис Вадимович, как вы считаете, какова доля вот заслуг Михаила Калашникова и того, что и той атмосферы, которая создалась после войны, вот со слов Александра Широкорада? Вам слово, Борис Вадимович.
Ну, насколько я понимаю, я, к сожалению, не слышал, что говорил уважаемый Александр Борисович, я так понимаю, что автомат Калашникова явился вот продолжением развития той же линии, то есть, собственно, вот этого, ну, скорее автомата действительно 44-го года, штурмовой винтовки 44-го года немецкой. Но что самое интересное, в общем, над ней же работали немцы в Ижевске. Бюро Шмайсера, оно ведь было перевезено в Ижевск, и там работало до 52-го года. Что именно оно работало, мы до сих пор толком не знаем, но есть сильное подозрение, что оно работало вот именно над конструированием и производством всемирно знаменитого автомата Калашникова. И вообще я не очень все-таки понимаю, Калашников, насколько я помню, был же без высшего образования, а там как минимум нужны математические расчеты, я так представляю.
Спасибо, Борис. Давайте Игорю Юрьевичу Короченко дадим. В чем, по-вашему, заслуга и всемирное историческое значение от создания автомата Калашникова? Вам слово, Игорь Юрьевич.
Заслуга Михаила Тимофеевича Калашникова прежде всего в том, что он создал действительно уникальный образец автоматического оружия, который по своему принципу работы, по схеме построения, по надежности, безотказности стал, ну, легендарным. Наверное, в современном мире мы вряд ли найдем еще такой пример вот такого конструкторского гения, благодаря чему Калашников обессмертил не только свое имя, но и, конечно, внес колоссальный вклад в дело укрепления обороноспособности Советского Союза. Ведь не секрет, что в тяжелых климатических условиях, там, где невозможен тщательный уход и, скажем, поддержание оружия в таком вот, ну, в идеальном состоянии, даже американские солдаты предпочитали воевать, ну, во Вьетнаме, в Афганистане автоматами Калашникова, ну, разумеется, не китайскими клонами, а теми, которые были произведены в СССР, то есть натуральными образцами. А в целом, конечно, Калашников стал еще при жизни легендой и бренд Калашников. Ну, даже, может быть, я думаю, самый известный русский бренд во всем мире. Хотя, конечно, это и является символом оружия. В то же время надо отметить, что известность Калашникову принесло и то, что его оружие использовалось в ходе освободительных войн целого ряда стран за независимость против колонизаторов в 50-е, 60-е годы. И, собственно, вот такая любовь к автомату Калашникова как раз и объяснялась его исключительными тактико-техническими характеристиками. Поэтому я думаю, что Михаил Тимофеевич Велик, действительно русский инженерный конструкторский гений и человек, который после себя оставляет блестящую школу российского оружия и концерн, который создан в этом году, носит его имя на базе ижевских оружейных производств.
Владислав Шурыгин, вопрос, как по-вашему, почему такие споры вызывают вот наследие Михаила Тимофеевича?
Вы знаете, я думаю, что это связано с громадным количеством легенд, которые возникли, создавались и поддерживались вокруг этого имени. Нужно понимать, как бы, разобрать их по группам. Просто есть история, есть легенда. Ну, например, там, опять же, вот, уважаемый Борис Соколов у нас выступал.
Да, Борис Вадимович.
Борис Вадимович выступал и сказал, что вот в Ижевске работали немцы, они над ним работали. Дело в том, что надо знать, что создавался там все-таки в Коврове автомат. И основная работа, которая была проведена по созданию автомата Калашникова, была проведена все-таки в Коврове. А уже потом, после создания автомата, фактически был переехал для работы в Ижевск. При этом нужно понимать, что вторая легенда, которая гласит, что Калашников вытоптал всех вокруг себя и, что называется, вот присвоил себе. На самом деле не существует оружия, которое создает один человек. То есть никто не упрекает, допустим, конструктора Микояна, который создал истребители, создавал истребители, или Сухого, что его имя стоит в бренде, а там двигателисты, прочнисты и еще целая группа конструкторов, они вроде как в тени. Так же, как, допустим, там Королевская ракета, это ракета Королева, но при этом там двигатели самых разных систем, то есть разных конструкторов. Поэтому, повторюсь, легенда заключается в том, что он был один. Он не был один, он никогда этого не говорил и всегда писал об этом. Потому что известно, что ему очень сильно помогли, когда его перевезли в Ковров в ходе войны фактически. Это когда говорят, что у него не было образования. Да, у него не было образования, он был действительно самородок. И чтобы этого самородка поддержать, ему в помощь был дан этот конструктор Зайцев, профессиональный очень человек, который был математик, умел читать, потом был подсоединен Соловьев, который точно так же был очень великолепный специалист в оружейном деле. Но опять же поставим вопрос. Если с одной стороны были два конструктора, и к ним присоединили третьего, они создали уникальное оружие. Вот каждый из них поодиночке смог бы его создать? Ответ совершенно понятно, что нет. Для того они и были созданы, чтобы его создать. Это как бы следующая группа легенд. Ну и опять же, их можно разбирать далеко и дальше. Просто на самом деле кому-то вот бренд Калашников, он, конечно, ну так скажем, где-то, наверное, чем-то колет глаза. Я недавно одного нашего известного философа вообще прочитал, что человек, допустим, что Калашников является выдуманным персонажем, его никогда не было. Это, так сказать, подставная фигура, потому что человек вот с таким умом, с таким голосом и вот с такими, что называется, биографическими данными никогда бы не смог создать никакого оружия.
Вопрос Александру Широкораду. А вот какой-то чешский есть тоже след в этом, в разработке?
Чешский след очень слабенький. Это ZH-29. Это самозарядная винтовка чешская, которая была создана в 29-м году под 20 патрон. Скорострельность ее очень низкая, 40. Там были просто несколько узлов ее, в том числе там почти, ну, не буду сейчас уточнять, чтобы не спорить по поводу каких узлов, были использованы в автомате Калашникова. Вот так считают многие специалисты. Вот, но тут сейчас все-таки, наверное, скучно сказал, что дело, начнем с того, что с патрона 43-го года. Если бы не было укороченного промежуточного патрона 43-го года, не было бы ни Шмайсера, ни Калашникова. И Шмайсер и Калашников – это прорыв в будущее. Это те системы, которых ранее не было. Ранее были только винтовки и довольно неудачные. В основном неудачные автоматические винтовки подвинтовочный патрон, и были пистолеты-пулеметы, которые, в общем-то, годились только для самообороны артиллерийских частей, там, спецназа и так далее. Вот. И они сделали, и Шмайсер, и Калашников сделали, они совершили прорыв. Они сделали новое оружие. Оружие второй половины 20 века и 21-го. Почему Шмайсер был, конечно, хуже Калашникова. У Калашникова чуть-чуть лучше баллистика. И говорить, что Калашников там содрал шмайсерский карабин, штурмовой карабин образца 1944 года, нельзя, потому что хоть они имели фактически всю компоновку одинаковую и так далее, но разница тоже есть. И потом у немца был свой патрон, своя пуля, у Калашникова была своя пуля, а когда разные патроны и гильзы, это уже разная автоматика и так далее идет. Ну, вот. Но, естественно, Калашников пользовался работами Шмайсера. Насколько, я не берусь сказать, во всяком случае известно то, что Калашников сам по себе самородок, и он создал еще до прибытия Шмайсера в СССР, создал опытные автоматы. Но его опытные автоматы не выдерживали соревнования с тульскими автоматами, тоже под этот же укороченный патрон создавался на конкурсной основе новый автомат. И где-то произошло почти чудо, когда Калашников занял там третье или даже более одно из последних мест, потом на следующих испытаниях, уже в 1947 году, он приносит новый вариант. Он одновременно из Коврова переходит в Ижевск. И из Ижевска он приносит новый вариант автомата, который позже и стал так называемым автоматом АК, АК-47 и так далее, который был принят в 47-м году на вооружение. Вот тут очень много секретов. Почему? Потому что представьте себе, что сейчас во многих ведомственных архивах лежит гора мусора, и там вынимаешь, вдруг находишь какой-то уникальный документ, где работали немецкие конструкторы в СССР. Например, вот я нашел многопульный патрон. Самолет «Мессершмитт» мог стрелять из пулемета со скоростью 15 тысяч выстрелов в минуту. Это в одном патроне было несколько пуль. Я посмотрел кусок этого отчета. Дальше не было ничего. Просто в городе мусора, не буду называть, как в архиве, я нашел вот этот отчет об испытаниях. Наши доводили это. Это 1946 год. Что было позже с этим многопольным патроном, я не знаю. То же самое неизвестно, чем действительно занимался Гуга Шмайсер в Ижевске. Ну, был он там 6 лет. Если он бездельничал, то зачем его там, попросту говоря, держали? И не он один был. И только специалисты по стрелковому оружию 470, кажется, человек из немецких конструкторов было доставлено в СССР.
Ну, на самом деле, документы, я поспорю немножечко. Документов о пребывании Шмайсера достаточно много. И в архивах много, и подняты они сейчас, опубликованы. Просто очень коротко, и чтобы не разводить очень долго споры, не брать время, для того, чтобы понять разницу между штурмгевер 44 знаменитым и Калашников, надо просто один раз разобрать штурмгевер. Я его разбирал и собирал не раз. Я могу сказать, что единственное, чем они похожи, это просто как бы очень отдаленные внешние, как бы такая чисто внешнее сходство. Ну, примерно точно так же, как там у любого там автоматического оружия есть где-то там впереди ствол, сзади приклад и так общие примерно габариты. У него совершенно другой принцип запирания ствола. Это прежде всего, потому что гениальность Калашникова – это то, что система запирания ствола, которая, собственно, и делает его абсолютно надежным. У него совершенно другой принцип отвода-отдачи пороховых газов, прохода вообще. Поэтому надо просто еще разочек разобрать, то есть разочек хотя бы разобрать, чтобы все вопросы отпали сами собой.
Да, Тигрю, да.
Это и так, и не так. Действительно, запирающий механизм у него, у Шмайсера перекос затвора, а тут поворот затвора у Калашникова. Спора нет, тут разница есть. Но как раз эту разницу люди и утверждают, что это как раз взято из чешских и из других систем. Но не в этом-то дело. Там же компоновка практически одна и та же, тактико-технические данные одни и те же и так далее. А потом, что делал Гуга Шмайсер с августа 45-го по ноябрь, по октябрь 46-го в советской шарашке в Густав-Верке в Германии, и что он делал 6 лет затем в Ижевске. И не он один, а все остальные. Вот если бы кто-то толком объяснил, а то, что публикуется якобы из архива публикуются какие-то кусочки, маленькие кусочки, к сожалению, до сих пор независимых историков. Наши архивы не пускают, понимаете?
Ну, насколько есть еще, насколько я понимаю, есть еще документы, связанные с пребыванием Гушмайстера самого в Германии, где ему этот вопрос несколько раз задавали. Где он, в принципе, достаточно ясно сказал, что не имел никакого отношения к автомату Калашникова. Я не думаю, что, будучи отпущенным уже домой и имея такой бренд за спиной, если бы он имел к нему отношение, он бы, как бы сказать, так легко от него, от своего детища отказался.
Давайте, Игорь.
Гушмайстера не пустили в ФРГ, и он остаток жизни, там 2 года на свободе, прожил в ГДР, где была неплохие спецслужбы. И, кстати, в Советском Союзе он давал подписку, как остальные немецкий конструктор давал подписку с весьма строгим
допуском, да. Давайте, Игорь.
И с тем, что с ним будет.
Да, Игорь Юрьевич Короченко, дадим слово. Как по-вашему, почему вот мировое сообщество признает именно Михаила Калашникова изобретателем этой системы? Давай, Игорь, сейчас дадим. Игорь Юрьевич, вам слово.
При всем моем уважении к, так сказать, оппонентам, но не могут быть признаны научно состоятельными. По той простой причине, что, понимаете, Калашников, именно Калашников является создателем вот этой вот знаменитой модели АК-47 и последующих модернизаций знаменитого автомата, потому что любые рассуждения, я считаю, в эти дни о том, что якобы кто-то другой, а не Михаил Тимофеевич, создал это оружие. Ну, на мой взгляд, они, мягко говоря, абсолютно неуместны и с исторической и научной точки зрения уже неоднократно опровергались. Именно Калашников был, есть и остается разработчиком своего знаменитого автомата. И я думаю, этот факт, он сегодня абсолютно очевиден для мировой общественности, для экспертов оружия, которые однозначно признают приоритет Михаила Тимофеевича Калашникова в деле создания вот знаменитого АК-47. Именно поэтому никто в широкой дискуссии среди западных экспертов и разработчиков оружия никто никогда не ставил и не ставит под сомнение авторство данного автомата. Ну и могу сказать, я имел возможность несколько раз общаться с Михаилом Тимофеевичем в ходе зарубежных выставок вооружений, в том числе вот в Аммане, в Иордании, где король Абдалла II проводит выставки, посвященные экипировке для подразделений и частей спецназа. Там широко представлены различные модели огнестрельного оружия. Лично наблюдал, как руководители крупнейших западных оружейных и стрелковых концернов и фирм почитали для себя за честь пожать руку Михаилу Тимофеевичу, прикоснуться к этой мировой оружейной легенде и без привлечения вот даже вот таких искушенных, скажем так, вот асов своего дела во взгляде появлялось такое благоговение. Они рассматривали Калашникова как мировую легенду и относились к нему с огромным уважением, что лишний раз подчеркивает, кто именно создал АК-47.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями мы обсуждаем личность ушедшего из жизни Михаила Калашникова и судьбу его любимого детища.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Хотел сказать, что в автомобиле-то...
Да, напомню, что обсуждаем личность Михаила Калашникова. Нет, и его детище. Это... Слово Владиславу Шурыгину.
Ну, вы знаете, я еще раз хочу сказать, что история, наука очень точная. И принцип истории – это факт против факта. То есть история автомата Калашникова изложена очень подробно, официально. Если есть неофициальная история, она ждет в этом случае своих фактов. То есть брать, допустим, промежуток и говорить, вы знаете, вот в этом промежутке они могли совпасть и быть рядом, и, соответственно, как-то вот воздействовать. На мой взгляд, это не совсем исторично, потому что, еще раз говорю, факт против факта. Простой пример я могу сказать. Я совершенно недавно занимался ролью немецких конструкторов в создании нашего ракетного оружия. Знаменитые ракеты Фау-2, как, так сказать, прообраз наших ракет и насколько они оказали влияние. Я специально не поленился, попал в музей «Энергомаш» здесь, в Химках, где стоит, собственно говоря, родное немецкое изделие Фау-2 и наше скопированное с этого Фау-2 двигатель. Но вся проблема заключается в следующем, в том, что мы смогли скопировать этот двигатель, и, скопировав его, уперлись в полный тупик, потому что сам по себе двигатель Фау-2 вместе со всей немецкой конструкторской мыслью на тот момент был тупиков, потому что была главная проблема, проблема температуры, роста температуры. 1800 градусов, и любой двигатель, самый лучший, начинал течь, потому что он был сделан из металла. И в итоге замечательный, великолепный конструктор Глушко сделал то, чего после него все стали делать, а до него не делал никто. Он сделал двухстеночный двигатель, который являлся одновременно самим по себе ничем иным, как топливным насосом. То есть мало кто знает, что вот сейчас взлетают вот эти громадные ракеты, 5 тонн в секунду сгорает, фактически это управляемый взрыв, и все они проходят через корпус вот этого самого двигателя, через дюзы, они представляют из себя такую трубчатую систему, они одновременно охлаждают, температура несколько тысяч градусов фактически была полностью подчинена. И, повторюсь, получив немецкий двигатель, мы сделали его, но мы уперлись в тупик. Поэтому история, еще раз говорю, она требует в этом случае очень такой аккуратности и тщательности. Если говорить о Калашникове, то, конечно, роль Калашникова в мировой истории – это роль, которая еще, опять же, требует своих исследователей и книг. Потому что было сказано уже, скажем, о роли автоматов Калашникова в 70-е годы в преобразовании нашей планеты. Конечно, ни одно другое оружие не участвовало в стольком количестве войн и с таким блестящим эффектом, как Калашников. Фактически везде мы его видим. Более того, нет ни в одном оружии такого громадного потенциала для модернизации, как в том же самом Калашникове. Потому что на сегодняшний день те работы, которые ведутся, скажем, мы до сих пор не можем создать автомат, который бы принципиально превосходил автомат Калашникова. Опять же, вот занимался этим, стрелял из всего, что сейчас делается нового, стрелял из западных образцов. И могу сказать, что какого-то такого превосходства, которое бы потребовало отказа от системы Калашникова и перевооружения, не существует. Вот на данный момент не существует.
Слово Александру Борисовичу.
Ну, а тут я бы хотел процитировать Наполеона. Наполеон сказал, что выиграл сражение не тот, кто подал хорошую идею, а тот, кто взялся ее реализовать и довел все дело до конца. Вот это и сделал Калашников. И действительно, роль в этом его огромна. И никто не спорит, что именно автоматы и пулеметы справедливо названы в честь нашего знаменитого конструктора. Но когда говорят, что ему могли помогать куча там советских каких-то конструкторов, и исключают возможность помощи со стороны немецких конструкторов, ну, это утверждение, на мой взгляд, странное. Получается так, что вот в Советский Союз привезли несколько тысяч немецких конструкторов, и все они балду гоняли. В том числе и Шмайсер ничего не делал, судя по статьям, которые
они... Нет, но речь идет о том, что я совершенно не буду против узнать о том, что они помогли, помогали. Но я хочу это сделать. То есть есть понятие, как бы, документы, их, факты. КГБ не настолько зачистило архивы и не настолько все сожгло. Не закрыто оно. Сейчас все открыто. Езжайте в любой сейчас фактически завод.
И везде вас развернут.
Да ладно. Я работал в десятке архивов и могу сказать, что...
Послушаем вопрос Александра из Калининградской области, нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуй, Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте, гости. Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос.
Мой вопрос следующий. Вы слышите меня?
Да, 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 говорите.
Да сейчас я выключу привет. Слышите, да?
Да.
А что-то вас тихо слышно, Владимир.
Говорите, Александр, ну...
Я говорю, слушайте. Я этот автомат немецкий держал в руках. Он изготовлен в Чехословакии в 43-м году по заказу Германии, для полиции Германии. Значит, у него было 20 патронов. А как, когда я его держал? Значит, пришел на службу, мне говорят, сходи в один из районов, посмотри, там выкопали бочку. Я прихожу, смотрю, значит, лежит два в бочке Шмайсера, два пулемета МГ-42, 43 и три этих автомата. Значит, я беру в руки этот автомат, и этот автомат, я спрашиваю у хозяина, слушай, так это автомат Калашникова? Он говорит, а ты читай, говорит, на обратной стороне затвора, там, говорит, выбито все. Я читаю, изготовлено в Чехословакии в 43-м году по заказу Германии. Значит, этот автомат принадлежал полиции. Следующий вариант. Если вам нужно будет фотографии, я этого автомата вам вышлю. И посмотрите. У него один к одному, все. Только чуть длиннее ствол. Приклад у него пластмассовый, коричневый. Дальше слушайте меня внимательно. Каким образом Гуго Шмайсер работал вместе с Калашниковым? Как они изготовляли детали к автомату Калашникова? Или штампованным делом, или же были точеные. Вот у меня такой вопрос. Я говорю, что я этот автомат держал в 64-м году, и этот автомат я держал в 2002 году. Он сейчас находится в одном из мест.
Спасибо, Александр. Давайте дадим Александру Борисовичу слово для ответа.
Ну, тут немножко возникает вопрос у штурмового 2004 года, такой же боекомплект, также 30 патронов, как Калашников. Правда, у него, у Калашникова более изогнут рожок, что, кстати, плюс, а не минус. Вот. И отличия-то есть визуальные у Калашникова и у Шмайсера. У Шмайсера более высокий прицел и так далее, и так далее. То есть, попросту говоря, Калашников взял идею и какие-то элементы от Шмайсера, не более того. А говорить о том, что он там передрал или еще что-то, это дикость. Но он просто и работал, скорее всего, повторяю, это нужно выяснить, потому что невозможно, чтобы там 20 человек немцев в Ижевске били баклуши, и их поселили в самое роскошное здание Ижевска, там, где раньше номенклатура жила, рядом с заводом, в отличные квартиры дали, им платили очень хорошо. Зачем? 6 лет.
Владислав, я в этом случае все-таки попытаюсь ответить. Я думаю, что, конечно, в темноте и со страху могло многое причудиться. Еще раз говорю, внешне по каким-то своим параметрам можно принять МГ-44 за Калашников. Но опять же, тому человеку, который не так часто, что называется, в своих руках держал и тот, и другой. Действительно, он имеет для любого специалиста совершенно видимые характерные отличия. Я в этом случае не буду останавливаться. Понятно, что они могут быть изготовлены в 43-м году. Это уже как бы некие такие проблемы, связанные, я думаю, с воспоминанием. Это бывает с любым человеком.
43-м когда... опытная серия была где-то несколько тысяч изготовлена, до 10 тысяч. И они попались даже на Восточном фронте. Извините, что перебил. А на Восточном фронте они попали в руки Красной армии. И их под Коломну на полигон стрелковый были доставлены. И, кстати сказать, их они там уже стреляли под Коломной на советском стрелковом полигоне. Правда, это предсерийные образцы МП-43. Ну, то есть, в массовое производство в декабре 44-го.
Отличались, да, и начали все-таки производство массовое в декабре 44-го. И тем не менее, повторюсь, здесь нужно понимать одну вещь, что многие образцы вооружения похожи между собой внешне в силу того, что есть некие законы разработки. Можно взять, например, известнейший наш МиГ-15, скажем, и американский «Сейбр». Вот попытаться потом выстроить целую конспирологическую теорию, кто у кого чего украл. Потому что если их рядом поставить, ну, специалист, конечно, отличит сразу. А если вот опять же вот такой человек, который раскопал, он решит, что один украл у другого. Есть вещи, которые просто сами по себе в оружии схожи.
Извините, они продуты в одной и той же германской аэродинамической трубе. То же самое, как Saab-29 шведский, как аргентинский Пульки, как французский Мистер. Они все очень похожи друг на друга, поскольку все модели их продуты были в 44-м году в одной и той же германской аэродинамической трубе.
Тоже можно спорить, потому что как бы есть в этом случае много теорий, но...
Это не теории, это факты. Это, есть фотографии, есть все. Даже есть фотографии немецкого опытного истребителя, который летал, кстати, в одном экземпляре, который ужасно похож и на «Сейбр», и на МиГ-15. Абсолютно внешне похож и по габаритам.
Дадим слово Юрию Владимировичу из Волгоградской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. А такой изобретатель, как Калашников, мог появиться в путинской России, в ельцинско-путинской России? И был бы этот Калашников, если бы вообще бы не было советской власти? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки, а чем, например, я хочу, что там собрались специалисты в области вооружения, чем, например, ППШ все-таки хуже Калашникова? Вот такой второй вопрос.
Чем что?
ППШ, чем ППШ хуже?
ППШ, нет, ну, ППШ и Калашников — это совершенно разные классы оружия. ППШ — это пистолет-пулемет, фактически под пистолетный патрон, как было уже совершенно точно сказано, максимальная там дальность стрельбы, там 200 метров, реальная прицельность до 100. Калашников — это сделан под так называемый промежуточный патрон, и, соответственно, дальность максимальная, если не ошибаюсь, там 1500 прицельная до 800.
Ну, фактически реальная дальность — это 400 метров.
Эффективная дальность стрельбы — 400 метров. Вот. Поэтому, конечно, это разные классы оружия. А если отвечать на вопрос, ну, по-моему, он очевиден. Совершенно понятно, что Калашников мог появиться действительно только в Советском Союзе. И вряд ли была бы возможность в другое время настолько, по крайней мере, быстро пробиться. Я думаю, что, к сожалению, наша история, опять же, она изобилует такими, действительно, как мы знаем, историю левши, которые пытались довести до государя о том, что в Англии стволы кирпичом не чистят, но судьба левши, она тоже, в общем, очень характерна, если, опять же, смотреть наши изобретения, допустим, там, начало того же, там, 20 века.
Игорь Короченко, давайте зададим вопрос. Насколько благоприятные условия были созданы в Ижевске во все эти годы для деятельности Калашникова?
Прежде всего, я хочу сказать, что, безусловно, то, что во времена Советского Союза были разработаны выдающиеся образцы вооружений, которые сегодня бесспорно признаются лучшими в своем классе. Конечно, это была, может быть, объяснено двумя обстоятельствами. Первое, личностью Иосифа Сталина, как руководителя страны, который делал очень многое для укрепления обороноспособности государства и лично вникал и проводил встречи с оружейниками. Я хочу сказать, что вот за последние, наверное, лет 30, а может быть 40, единственный пример, который вот мы сегодня видим, это то, что такие встречи, которые проводил Сталин с генеральными конструкторами вооружений, фактически в этом году такую же практику ввел Путин, когда в Сочи, вот буквально две недели назад, он провел серию таких совещаний с руководителями ведущих российских конструкторских бюро, именно с конструкторами, с инженерами, а не с административной надстройкой. Это важно. А что касается условий, да, для Калашникова были созданы, конечно, в пределах тех возможностей, которые существовали тогда в Советском Союзе, идеальные условия для реализации его конструкторского потенциала. Он был отмечен рядом государственных наград, государственных премий. По меркам СССР он жил хорошо, но, конечно, если мы посмотрим, как на своих изобретениях становились миллионерами западные оружейные конструктора. Ну, понятно, что Михаил Тимофеевич, конечно, был очень скромным человеком. Но, кстати говоря, он никогда не стремился за какими-то материальными благами. Я был с его сыном Виктором на выставке вооружений в Рио-де-Жанейро в 1997 году. Хочу сказать, что и сын тоже очень скромный человек, и без какого-либо превосходства над окружающими. В принципе, это такая фамильная черта Калашниковых. Это упорный системный труд, инженерные расчеты. Это такое вот упорство в работе, что и в конце концов позволило ему создать вот свои оружейные шедевры. И, кстати говоря, хотел бы сказать, что, когда говорят, что время Калашникова, автомата Калашникова истекло, это не так, потому что вот в наши дни уже проводятся государственные испытания АК-12, это автомат нового поколения, и, думаю, он будет принят на вооружение. Таким образом, вот уже даже после своей смерти Михаил Тимофеевич поучаствует в том, чтобы огневые возможности наших сухопутных войск на поле боя были существенно повышены за счет вот новых уже поколений автоматов Калашникова. И, кстати говоря, вот на выставке, которая прошла недавно в Париже, выставка «Мелипол», там концерт Калашникова демонстрировал свои новейшие разработки, вот на что я обратил внимание, что уже автоматы демонстрируются, ну, так называемые сотые серии, это новые такие разработки, в том числе под стандарты НАТО. Вот эти вот автоматы, это уже комплекс оружия, то есть там есть возможность установить и ночные, и дневные прицелы, оптику различного класса, лазерные целеуказатели, баллистические вычислители. То есть, в принципе, как бы уже оружие не рассматривается как индивидуальный такой вот, что ли, ствол. Это уже система. И очень хорошо, что вот новейшие разработки Калашникова, они, опять же, сегодня будут востребованы уже на новом технологическом и конструкторском уровне.
Да, вот, Владислав, вопрос, как по-вашему, справедливо ли, что многие страны копируют безнаказанно нашу модель автомата?
Ну, это, к огромному сожалению, конечно, реальность, потому что в советское время не стоял так острый вопрос, по крайней мере, внутри соцлагеря, о бренде, об авторских правах. Кстати, опять же, если говорить о скромности Михаила Тимофеевича, он ведь по все права на свой автомат он передал Ижевску, то есть Ижевскому концерну. То есть он фактически за собой не оставил ничего. Хотя уже в наше время, казалось бы, он мог действительно, что называется, на этом бренде озолотиться. И тем не менее. Повторюсь, автомат Калашникова производится сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, в 20 или 30 странах. Не считая тех, кто его там производит фактически тайно. Ну, например, там известная история, там когда-то был целый даже такой скандал, не очень большой, с израильской винтовкой «Галил», которая, в принципе, является чистым клоном АК, но внешне не очень, кстати, похожим, что, опять же, говорит о том, как можно передирать. Но, тем не менее, в принципе, они точно так же признали как бы, его эффективность, сделали на его базе свою винтовку. Но это говорю о том, что вот, действительно права не защищены. И сейчас очень много заводов производят. Производит Югославия, производит Чехословакия, производит Польша, производит Румыния. Фактически есть даже некое соревнование. Был даже период, особенно в начале 2000-х, когда за счет вот такого резкого падения качества на наших заводов наши российские автоматы стали быть непопулярными. То есть, например, намного по качеству лучше были болгарские автоматы, и их покупали с большим интересом. Сейчас, по крайней мере, над качеством работают, я знаю, но был целый период, когда мы не просто, скажем, там, утратили сам бренд, но и мы начали просто уступать позиции.
Александр, добавьте.
Я согласен с Игорем Коротченко о том, что действительно и Сталин, и ГКО сыграли большую роль в том, что был создан автомат Калашникова. Ведь сразу, когда попались первые образцы МП-43 опытные, Шмайсеровая система, и сразу же в СССР очень оперативно был создан патрон 43-го года раз, и начались опыты по созданию автоматов под промежуточный патрон начались не только в Коврове, Калашникове, но они начали и в Ижевске, и в Туле. То есть все делалось на конкурсной основе. Чего у нас сейчас стараются не делать. Почему-то конкурсная основа, на мой взгляд, очень важная вещь для создания каких-то оптимальных систем вооружения.
Да, на первый конкурс было вынесено 13 образцов. То есть 13 конструкторов боролись как бы за перспективный автомат.
То есть это было государственное решение на государственном уровне.
Второе было, конечно, совершенно другая уникальная система. Она, кстати, по большому счастью сохранилась. То есть система приятия на вооружение стрелкового оружия у нас сегодня такова, наследованная Советского Союза, что, в принципе, она обеспечивает высочайшее качество этого вооружения. Ну, достаточно сказать, например, что попытки при выпуху Сердюкова принять целый ряд образцов на вооружение, они, в принципе, утонули, что называется, в питерских болотах, потому что это знаменитый центр, где испытывается оружие, находится под Питером, и большинство из этих систем, они просто не прошли требования по требованиям, которые предъявляются к нашему стрелковому оружию. Завозились уже по разным там кривым схемам, как, например, там английские винтовки, покупавшиеся как некое спортивное оружие для, как бы, для ЦСКА и завозившиеся сюда там, под видом спортивного оружия. Поэтому, повторюсь, это тоже обеспечивало, конечно, высочайшую требовательность и принятие и отбор самых лучших образцов.
Да, вот Игорь Юрьевич сказал, что сейчас новое какое-то поколение этого...
Сейчас вообще, если опять же говорить о неких легендах, легенда о том, что Калашников устарел. Вот он 50 лет, сейчас весь мир ушел вперед, показывает там американцев там, с карабинами М4, там, показывает англичан с винтовкой, которые они 30 лет так делают, и толком сделать не смогли. Показывает очень хорошие австрийские образцы. И говорят, ребята, вот нам надо идти срочно вперед. На самом деле, Калашников сегодня нуждается всего лишь в одной простой вещи. Он нуждается в модернизации. Причем не как система, а скорее, как было бы очень хорошо сказано, как платформа. То есть платформа, он как бы идеальный. В этом случае ему просто нужны новые периферии, об этом было сказано, там новый прицельный комплекс, возможности устанавливать на нем различные другие, что называется, как любит сейчас молодежь говорить, девайсы, начиная там от фонарика, кончая там чем угодно, там подствольником. Лазерный целеуказатель это скорее для полиции, потому что в реальной боевой обстановке лазерный целеуказатель указывает, где находится тот, кто ему указывает. Поэтому скорее в этом случае действительно система различных прицелов. Он требует, там, опять же, совершенствования с точки зрения его облегчения, но после этого это будет действительно великолепное оружие, которое, я думаю, что следующие, по крайней мере, лет 20 совершенно спокойно перекроет проблему стрелкового. Здесь ведь еще одна вещь, извините, я коротко скажу. Нужно понимать, что стрелковое оружие в современном мире становится в какой-то степени, ну не то что второстепенным, но оно становится оружием второго плана. Потому что на первом месте все равно выходит современное высокоточное оружие, которое решает проблемы войн, и пехота, она себе становится уже некой такой политической силой, которая заканчивает войну, то есть в классическом варианте, что называется, наступает на ту землю, которая должна принадлежать. Но современная война уже не ведется так, как раньше, там, массовыми атаками там, в полный рост и там, рукопашными схватками. Это совершенно другой принцип. Поэтому другие подходы к стрелковому оружию.
Да, как вы считаете, Александр Борисович, каково будущее автомата Калашникова?
Я согласен, что до появления каких-то принципиально новых конструкций стрелкового оружия автомат Калашникова не устареет, а он действительно, ему нужны новые прицелы и так далее, и так далее. О чем здесь говорилось, я повторять не буду. Но вот немцы, например, сделали лет 20 назад винтовку со сгорающей гильзой, но у них, в конце концов, эта винтовка не прижилась. Ну, пока не будут созданы, например, какие-то жидкие метательные вещества или еще что-нибудь, а это дело десятилетий, автомат Калашникова будет. Но вот я не совсем согласен с тем, что пехота устаревает. Пехота была и есть царицей полей. А насчет высокоточного оружия, мне кажется, немножко это, естественно, его надо развивать и все прочее, но сведения о нем, как сказать, его эффект преувеличен. Вспомним Грозный, 95-й год. Там все горело. Там никакие системы ни лазерного наведения не работали в горящем городе. Никакие ни радиационные системы не работали. То есть, попросту говоря, где были наши управляемые бомбы? А когда в 2000 году, когда их второй раз брали, там смельчаков даже по числу выстрелов тюльпаны, там где-то тюльпан 1500 выстрелов. Ну, то есть, короче говоря, управляемые снаряды, корректируемые снаряды для, например, миномета тюльпан составляли, дай бог, 3%.
Проблема о наличии его как такового
нет,
у нас.
Нет, дело не в таковом, а попросту говоря, ведь вспомним тоже Югославию, например, когда американцы бомбили мирные города, они преуспели с высокоточным оружием. А когда начался вывод войск Югославской армии с Косово, американские журналисты и военные проследились, потому что там 95% техники и ракет зенитных, и пушек, и танков были выведены неповрежденными. А американцы успешно бомбили макеты всевозможные и так далее, и так далее. То есть вот вам пример Косово, это пример. То есть югославская армия могла еще драться. Югославская экономика была на грани коллапса.
То есть задачу они свою не выполнили.
Да, давайте Игорю Юрьевичу зададим вопрос. Как вашему, вот какое будущее, сказал Александр Борисович, со сгорающей гильзой? Вот что это за направление вооружения новое?
Ну, понимаете, оружие, о котором мы говорим, это оружие основано на таких вот классических, традиционных схемах. А в то же время, действительно, за счет того, что разрабатываются новые типы патронов, здесь есть возможность получить какие-то, ну, скажем так, экзотические виды стрелкового оружия. Ну, например, там бесшумный пистолет, где звук выстрела не слышен не благодаря тому, что там навинчивается надулый глушитель, а благодаря использованию специального патрона. Конечно, вот такие конструкторские изыски сами по себе, они весьма интересны и, наверное, как бы применимы, но все-таки это такой узкий сегмент вооружений, скорее всего, для спецназа, либо для спецподразделений. А так, пока что традиционная вот конструкторская схема огнестрельного оружия, скажем так, классика. Вот то, что создал Калашников, это классика. Как вот существует классическая музыка, так вот то, что создал Калашников, это классика огнестрельного оружия. Вот она остается по-прежнему простой, надежной, неприхотливой, но универсальной. И я думаю, что все-таки в ближайшие несколько десятилетий, может быть, 30-40 лет, а может быть, 50, то, что создал Калашников, будет жить, и оружие, которое он разработал, будет оставаться в основе вооружения сухопутных частей российской армии и целого ряда других государств, где автомат Калашников принят на вооружение.
Можно? Да, давайте, Александр Борисович.
Дело в том, что я не согласен с Коротченко по какому вопросу. Что касается действительно бесшумных патронов, вот, в пистолете это действительно предназначается для спецназа и так далее. Но я абсолютно уверен и могу доказать, что если будет создана какая-то хорошо сгорающая гильза для винтовки, для артиллерийского орудия, то если она успешно пройдет испытания и эксплуатацию в войсках, то она дальше распространится на всю артиллерию. Поверьте, то же самое, если будет где-то в каких-то системах созданы достаточно эффективные артиллерийские или стрелковые боеприпасы с жидкими метательными веществами, они тоже распространятся по всему миру мгновенно. Ну, за исключением, может быть, я не говорю про какие-то опытные системы на кораблях военно-морского флота, где там большие стационарные установки, а вот создать вот эту вот систему, ну, как ее создать? Вот в чем вопрос. Как создать над сгорающей гильзой? В СССР, например, испытывали, опять же, немецкую сгорающую гильзу в 28-м году, например, для зенитной 27-миллиметровой автоматической пушки. Делали. Курчевский пытался сделать сгорающую гильзу. До сих пор ее не сделали. Тот, кто сделает, тот действительно произведет революцию в артиллерии. То же самое, как ведут жидкие метательные вещества, это тоже будет революция. И это все не за горами. Но...
Да, Владислав, вопрос, почему столь консервативно именно стрелковое оружие по сравнению с другими отраслями вооружений?
Я бы так не сказал. Скорее, все-таки, наверное, речь идет просто о принципе. То есть это огнестрельное оружие, то есть пока еще никто не создал. Идут работы, например, даже в интернете есть достаточное количество схем и попыток придумать, допустим, например, там, кинетическую, там, импульсную там, винтовку. И, в общем, об этом там Гауссов, винтовка по там, принципу Гаусса. Но все упирается в некие технологические проблемы. На сегодняшний момент порох является совершенно уникальным средством, которое позволяет получить за очень небольшие деньги максимальный эффект. Когда мы создадим, допустим, новый источник электропитания, который способен, скажем, ну, для начала хотя бы на одной батарейке двигать автомобиль, тогда же, я бы не сомневаюсь, произойдет революция и вооружений. Потому что как только такой энергоноситель появится, сразу появится оружие на новых принципах. Тогда же получим хорошую, допустим, там, энергетику, получим лазерное оружие стрелковое. То есть есть вещи, которые, скажем, уходят на поколение вперед в вооружении. Но в рамках того существующего поколения, которое сейчас, я в какой-то степени, может быть, так несколько самоуверенно, но считаю, что система Калашникова, она фактически по максимуму выбрала возможности стрелкового оружия, так же, как, например, там, в двигателестроении, в ракетном современная наша система, допустим, там, которая делает энергомаш, это максимальное развитие двигателя, что называется, на жидком топливе.
Ну, я согласен, кажется, здесь все согласны с тем, что пока Калашников действительно самая лучшая система, и до изобретения принципиально новых систем каких-то она будет оставаться на вооружении. Ну, в порядке такой интересный пример приведу, что в 25-м году комиссия по особым артиллерийским опытам у нас под руководством Трофимова сделала проект и даже реальный макет электромагнитной пушки, которая могла стрелять снарядами в 2 тонны на дальность 150 километров. Но для того, чтобы питать такую пушку, требовалось по меньшей мере 1 волховстрой. То есть электростанция размером сколько...
Да, судя по всему, большие
реально
перспективы,
можно,
да.
Реально было создать, имея рядом вот такую электростанцию.
В этой области человеческой мысли, напомню, что личности и главное творение Михаила Калашникова мы сегодня вспомнили с военными аналитиками Игорем Короченко, Александром Широкорадом и Владиславом Шурыгиным. В первой части нашей программы участвовал историк Борис Соколов. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева, Михаил Касторов и Дмитрий Налитов.